Глава вторая. С высоты в 5 километров колонна хроноускорителя выглядела блестящей белой трубой, из которой струилась марево нагретого воздуха. Труба торчала посреди черной холмистой равнины, рассеченной надвое голубоватым лезвием реки. На равнине кое-где в низинах сохранились останки деревьев, обугленные пни, угрюмо отблескивали перламутровой глазурью оплавленные остовы зданий. Пятиэтажный куб здания лаборатории у стены ствола выделялся на черно-сером фоне неестественной фосфорно-снежной белизной. «Эра больших и могучих дел», — пробормотал сосед Павла, щуря глаза с ироническими огоньками в глубине. Павел покосился на него. Среднего роста, жилист, мало разговорчив. Лицо жесткое, волевое, в оспинах мелких шрамов. Глаза темно-карие, почти черные. Инженер-хрономеханик Игорь Марич. Впечатление такое, будто его неотступно гложет какая-то мысль. Их познакомил в кабинете Павла Ромашин, и оба сразу направились к месту происшествия. До Брянска на метро, оттуда в район катастрофы, на патрульном куттере. На небольшой панели управления аппаратом мигнул желтый огонек. Звякнул сигнал вызова. Марич, сидевший на месте пилота, тронул сенсор связи. «Контроль-2», раздался в кабинете грассирующий баритон. «Борт X, вы находитесь в зоне работы аварийно-спасательной службы. Ответьте волне 300». «Все в порядке, второй», — ответил Марич в желудь микрофона над плечом куртки. «Машина инспектора Жданова, отдел Б. Вам должны были сообщить». «Включите автоответчик, иначе вас будут запрашивать каждую минуту. Спокойной работы». Марич выжидательно посмотрел на Павла. «Пора действовать», — понял он. Вспомнил строки отчета о предварительном расследовании катастрофы в лаборатории времени. Расследование, проведенное экспертами УАСС и учеными Академии наук, специалистами хронофизики и физики единого поля, мало что разъясняло. Ни в здание лаборатории, ни в башню хроноускорителя проникнуть не удалось, и отчет изобиловал словечками «предположительно», «возможно», «вероятно». Со времени катастрофы прошло 1,5 недели, но до сих пор известно о ней немного. В сущности, только то, что рассказал Ромашин. «Давайте сядем поближе к зданию лаборатории», — предложил Павел. «Ближе, чем на 2 километра не подойти. Вокруг ствола установлен защитный барьер во избежание». «Тогда сядем у барьера». Куттер плавно заскользил вниз. «Лаборатория снабжалась энергией централизованно, через земную энергосеть или имела собственный реактор?» «И то, и другое», — Марич говорил отрывисто, хрипловато и тихо. «Реактор вмонтирован в ствол на 20-м горизонте. Стандартный кварк-киссон. Мощности его хватало только на поддержание резонанса в ускорителе, но в настоящее время ствол излучает в инфра- и радиодиапазонах в 2 раза больше энергии, чем может дать реактор. Внутренних источников ускоритель больше не имеет. Внешние отключены. Значит, откуда-то идет подкачка». Куттер бесшумно спланировал на вершину невысокого холма, покрытого коричневой губчатой массой, похожей на пемзу. «Вы хотите сказать, что ствол откуда-то выкачивает энергию скрытно?» «Выкачивает, но не в нашем времени. Если эксперимент удался, то ствол в настоящее время является каналом, соединившим наше время с прошедшими эпохами. Выходить будем?» «Пожалуй, на минуту. Потом познакомитесь с центром». Из отчета Павел узнал, что управлением аварийно-спасательной службы создан специальный пояс защиты вокруг лаборатории. Пояс включал в себя посты наблюдения и контроля за пространством, передвижные генераторы силовых полей, излучатели антиматерии, сейсмостанции, установки зондирования горных пород, локаторы и другую технику. Управлял всем сложным комплексом защиты центр, начальником которого был назначен Атанас Златков, доктор хронофизики, бывший заведующий лабораторией времени. Марич вылез из кабины и прошелся по голой поверхности холма, разминаясь. Из-под ног при каждом шаге всплывали облачка желто-коричневой пыли. Павел вылез следом. «Расскажите о цели эксперимента. В отчете описаны только его последствия». «Вы ведь во время эксперимента находились в здании лаборатории?» Марич отрицательно качнул головой. Изучающе посмотрел на Павла. Оспины на его лице потемнели. «Я был в бункере независимой аппаратуры под зданием лаборатории. Бункер имеет отдельный выход, но сейчас он разрушен». «Вы по образованию, простите, кто?» «Бисмастер». «А конструктор больших информсистем? Что заканчивали? Рязанский Интех? Московский НГУ? Неплохо, но все же придется упрощать. Давно известно, что путешествие во времени невозможно без перемещения в пространстве. Земля вращается и движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Солнечная система перемещается в пространстве со скоростью 200 км в секунду. Движется галактика в межгалактическом вакууме, не стоит на месте скопления галактик. Короче, чтобы попасть хотя бы в прошлый миг и в ту же выбранную точку на Земле, необходимо с небывалой точностью рассчитать, где была Земля мгновение назад, и лишь тогда пробивать хроноскважину. Вы знакомы с расчетами Генделя частных эффектов теории относительности? В общих чертах. Его расчеты используются и в хронофизике. Мы рассчитали и осуществили Геделиану на практике. Посылали зонды в прошлое на сотни лет и возвращали обратно. Неужели расчеты так точны? Для проникновения в прошлое даже на 1000 лет точности расчетов, конечно, не хватало, но мы обошли это препятствие тем, что ввели самофокусировку хроноскважины. И на время эксперимента канал хроноскважины сохраняется? Вы хорошо схватываете суть. В ходе эксперимента стволом дискретного временного пробоя связываются все миллионы земель в различные эпохи. Что же произошло в последнем эксперименте? Мы решили уйти в прошлое на глубину в 5 миллиардов лет, к моменту образования Земли. Марич нахмурился. Но хронобур почему-то глубже 1 миллиарда лет не шел, несмотря на увеличение мощности пробоя, словно напоролся на слой времени повышенной твердости. И тогда возникла идея применить направленную реакцию хронораспада. После чего и произошла катастрофа? Не знаю. Раз 20 мы запускали хроноускоритель без ощутимых результатов. На 21-й он включился самопроизвольно. Как такое возможно? К такому выводу пришли эксперты, но я в эту гипотезу не верю. В ствол встроены 4 системы безопасности, не позволяющие ему включиться не только спонтанно, но даже если бы кто захотел включить отдельные его системы. Нет, хронобур был цилиндрирован специально кем-то, кто хорошо знал, чем все закончится. Но кому это могло понадобиться и для чего? Если все знали, что сверлить время опасно. Хотя, может быть, такие вопросы задавать преждевременно. Однако вы не могли не посчитать для себя, что послужило причиной катастрофы. «Не люблю гипотез», — хмуро отрезал Марич. «Я не хронофизик-теоретик, а инженер-механик, практик. Время для меня осязаемо в металле аппаратуры». «Вам лучше поговорить со Златковым, начальником центра. У него идей много». «А все же, разве у вас нет своего мнения?» «Считаю, что хронобур ни при чем», — тон речи Марича остался прежним. «Башня хроноускорителя снизу доверху напичкана системами безопасности и контроля, автоматически прекращающими эксперимент при малейшей опасности». «Нет, я не знаю, что случилось». «Что ж», — вздохнул Павел, — «и на том спасибо». Он достал бинокль и принялся внимательно рассматривать белоснежное здание лаборатории с черными провалами окон. Казалось, все помещения заполнены странным черным дымом, не рассеивающимся со временем и не вытекающим наружу. Вдруг из-за здания выпрыгнуло круглое черное пятно и стремительно помчалось к близкой белой стене ствола. Павел разглядел паукообразное существо с длинными суставчатыми ногами, двумя парами глаз, глинцевитым эллипсоидом тела. Поглядывающий на инспектора Марич вскинул глазам свой бинокль. «Конкистадор», — пробормотал он через минуту. «Автомат обслуживания ускорителя и оборудования лаборатории. Вполне самостоятелен, дитя второго поколения мыслящих автоматов». Павел повел биноклем в сторону и в километре обнаружил ряд черных труб, направленных на белую башню хроноускорителя. Трубы иногда неторопливо ворочались из стороны в сторону и становились похожими на стволы орудий древних линкоров. Павел повернулся к ним спиной. «Поехали. Центр далеко отсюда. Почти под нами». Центр пояса защиты представлял собой подземный бункер с энергохозяйством и собственным киб-интеллектом высокого класса. Зал управления и контроля площадью в 300 квадратных метров был занят низкими, зализанными пультами автоматического монитора защиты, аппаратуры наблюдения, контроля параметров среды, связи и передачи информации. Стены зала служили экранами комбайнов оперативной связи и наблюдения. На один из них был выведен геологический разрез земли до глубины в километр в том месте, где стоял ствол. На фоне коричнево-черных пластов с вкраплениями красных, оранжевых, желтых полос и трещин. Голубоватая круглая колонна, постепенно растворяющаяся в породах равнины на глубине в 200 метров. Людей в зале работало мало, всего 5 операторов. Атанас Златков сидел в кресле возле одного из пультов. На рукаве его плотной рубашки выделялся алый ромб с маленьким серебряным сфинксом. Это был крупный смуглый мужчина с шапкой блестящих черных волос, медлительный и, как показалось Павлу, несколько апатичный. В дальнейшем оказалось, что Златков склонен к быстрым сменам настроения, умеет переходить от конкретной ситуации к сжатой формулировке и абстрактным размышлениям. «Вы далеко не первый, кто является ко мне с просьбой объяснить причины катастрофы», — сказал он в ответ на вопрос Павла. «Но специалисты вашего ведомства не любят иметь дело с домыслами. Им подавай факты, не так ли?» «В общем, верно», — согласился Павел, решая, как вести себя с этим известным всей планете ученым. «Вы хотите сказать, что факты, которые узнаете вы, в равной мере знают все остальные, и что новых фактов не прибавилось? Угадал?» Златков с проснувшимся на мгновение любопытством окинул Павла взглядом. «Профессиональная интуиция? Впрочем, неважно. Новых фактов у меня в самом деле нет». Он нахмурился, помолчал. «Самый странный из фактов – спонтанное включение ствола, хронобура, а самый страшный – гибель коллег. Погибли замечательные ученые и механики, готовящие эксперимент. А я вот цел и невредим. И Маричу повезло. Он тоже уцелел чудом». Павел промолчал. Трагедия была настолько свежа в памяти этого человека, что любой вопрос о лаборатории воскрешал события и бередил душу. Но не спрашивать инспектор не мог. «Ничем помочь вам не могу», — добавил Златков. «Причины самозапуска ствола неизвестны. Зато известны последствия. Связи с лабораторией нет, внутрь до сих пор пробиться не удается. Обычные жестко запрограммированные киберы просто не возвращаются, а конкистадоры не хотят подходить к зданию даже на 100 метров. Знаете, что такое конкистадор?» Павел вспомнил биомеханического паука и кивнул. «Странное название для кибера. Так их назвал сам создатель, Филиппе Мендоса. Вероятно, из-за того, что предназначались они специально для нашей лаборатории и первыми должны были завоевать время». Златков задумался, хмуря густые широкие брови, нервно побарабанил пальцами по панели пульта. «В результате эксперимента оказались связанными стволом хроноскважины сотни земель в различные временные эпохи и в разных точках пространства. На основе тех данных, которыми располагает центр, я высчитал, что ствол соединил не менее 300 эпох с промежутками в десятки, сотни тысяч и сотни миллионов лет. Сам хронобур, вероятнее всего, провалился глубже 5 миллиардов лет в историю Земли и не вышел из резонанса. С большим трудом мы получаем крохи информации о точках выхода ствола на поверхность Земли, но помочь конкистадорам не в силах. Им приходится самим удерживать ствол на грани полного распада. Если бы не они...» «Мне говорили», — кивнул Павел, — «произошла бы цепная реакция хронораспада. Мы посылаем конкистадоров в ствол сотнями, возвращаются единицы, да и те почти без памяти. Вероятно, выход из ствола в реальное время чреват перепадами темпоральных ускорений, стирающими информацию на молекулярном и атомарном уровнях. Мы, конечно, ищем способы проникновения в ствол человека, но задача исключительно сложная, необходимы опыты на животных и нужен доброволец, который бы спустился вниз по стволу и отключил генератор». Златков покачал головой, чуть поморщился и снова надолго задумался, уйдя мыслями в себя. Павел терпеливо ждал, посматривая на экраны, показывающие пейзажи вокруг ствола. «Собственно, это все, что я могу сообщить», — с неохотой проговорил начальник центра, очнувшись от своих размышлений, скорее всего, невеселых. «Наука о времени, к сожалению, недетерминистская наука. Она не дает однозначных ответов, а предлагает несколько вариантов с разной вероятностью. Коллеги хронофизики более осторожны в выводах, но они не знают того, что знаю я о работе ускорителя. А я боюсь, что генератор хронораспада провалится так глубоко, что нам его уже не достать. Понимаете, на чем висит человечество?» Павел вдруг почувствовал мимолетную неприязнь к этому человеку, наделенному властью и ответственному за безопасность не только отдельного коллектива, но и, может быть, всего рода людского на Земле. «Если ваши эксперименты со временем так опасны, — тихо произнес он, — то почему вы не объявили мораторий на их проведение?» Начальник центра откинулся в кресле, побледнел, но глаза его сохранили прежнее равнодушное выражение. «Прежде чем экспериментировать, ученые создали теорию хронопрокола, или, если хотите, бурения времени. И до последнего опыта теория и практика сходились даже в деталях, так что ни о каком моратории речь не шла. Кстати, за нашей работой пристально следила СЭКОН, а эта организация, как известно, применяет свои особые полномочия весьма успешно. Простите, я поторопился с выводами. И все же, несмотря на расчеты, контроль и прогнозы, катастрофа произошла. Подвела техника, наука, теория, халатность конкретного человека. Халатностью назвать подобное происшествие нельзя. Чтобы запустить хронобур, надо было знать коды запуска отдельных его систем. Ни один человек из центра этого не знал, кроме Шкодена и меня. Но я генератор не запускал, хотя до сих пор уверен, катастрофа не должна была случиться, если только в эксперимент не вмешался кто-то чужой. Но об этом мы поговорим в другой раз. Извините, меня ждут. Марич в курсе всех событий. В качестве гида он будет незаменим. Павел кивнул и отошел. «Неужели вы заставили шефа задуматься о чем-то еще, кроме науки?» — с уважением спросил поджидавший его Марич. «Мало кому это удается». «Вы с ним не дружите?» — спросил Павел. «А что, заметно?» «Есть немного. За что вы его не любите?» «Не любите, слишком громко сказано. Скорее, мне его жаль. Он теоретик в кубе, для него существует прежде всего наука, его драгоценные сверхоригинальные идеи, а потом все остальное». Павел промолчал. По его мнению, Златков искренне скорбел о гибели сотрудников. Что же касалось его личных качеств, спешить с выводами не стоило. Инспектор прокрутил в памяти разговор с начальником Центра защиты. Больше всего его насторожила брошенная вскользь фраза о вмешательстве в эксперимент кого-то чужого. Неужели такое возможно? Но кто мог вмешаться? По данным косморазведки, в звездном рукаве галактики, рукаве Ориона, к которому относится и Солнце, нет цивилизаций, достигших уровня земной. Но может, такие цивилизации были в прошлом? «Спасибо за информацию», — сказал Павел Маричу, выжидательно смотревшему на него. «Сегодня я вас больше пытать не буду». Инженер кивнул, пожал протянутую руку и, повернувшись, сказал через плечо. «Буду нужен. Найдете меня у прибористов Полуянова». Павел присел на свободный стул у стены зала, соображая, чем заняться в первую очередь. Ему надо было ознакомиться с отчетом об экспериментах лаборатории, начиная с момента пуска хроноускорителя, проанализировать рост энергозатрат, запросить информацию о сотрудниках и конструкторах, а также собрать данные наблюдения за стволом, параметры среды вокруг него. Кроме того, следовало составить сводку странных фактов о работе ускорителя до катастрофы и после. И все это за один день.